через толстые стекла, которые столько раз служили посмешищем старым товарищам по ораторию, ныне он окидывал набегающих девиц взглядом Флэша Гордона. Якобы подумал: интересно, есть ли на площади Цицилия? В течение каких-нибудь получаса площадь вся заполнилась партизанами. Толпа громогласно выкликала терцы, добивалась речи. Терци вышел на балкон местной управы, опираясь на свой костыль, бледноликий, и не сильно махнул, чтобы замолчали. Якобы ожидал крупной речи, потому что все его детство, как положено в те времена, состояло из крупных и значительных речей Муссолини, из которых следовало заучивать наиболее показательные части. В школе требовали этого, а следовательно, заучивалась любая речь полностью, потому что несущественного Дучи не говорил ничего. Грянула тишина. Терци заговорил сорванным голосом, слышалось плохо. Он сказал так: «Соотечественники, друзья, после огромных трудностей мы теперь с вами. Вечная память павшим». Все. И он удалился. А толпа разрывалась, кричала. Партизаны размахивали оружием, пулеметами, автоматами, винтовками. От восторга пускали очереди. Гильзы разлетались по сторонам. А ребята кидались под ноги военным и штатским, потому что подобного урожая в дальнейшем ожидать им было неоткуда. И вообще, вся война грозила закончиться через неделю. Однако убитые действительно были. По печальному совпадению, оба из Сан-Давиде, крошечной деревушки на вершине горы, и семьи хотели погрести их наверху на старинном кладбище. Партизанское командование запланировало торжественные похороны, стройся поротно, повозки в траурном убранстве, духовой оркестр района, пресвитер из районного собора, плюс к тому оркестр оратория. Дон Тико согласился с энтузиазмом. «Прежде всего, — сказал он, — потому что он всегда питал антифашистские чувства. Кроме того, перешептывались оркестранты, потому что вот уже год он заставлял всех учить траурные марши. Надо же было хоть когда-нибудь их обкатать на публике. А к тому же, — добавляли злоязыкие поселяне, — хочет, чтобы загладить историю с исполнением юного фашиста. С юным фашистом Джовинетца история случилась так. Много месяцев назад, до того, как появились партизаны, оркестр Дона Тико возвращался с какого-то незапамятного официального концерта и повстречал патруль черных бригад. «Сыграйте юного фашиста, святой отец», — распорядился капитан, поигрывая пальцами по прикладу автомата. «Что делать, как любили говаривать классики?» Дон Тико сказал: «Ребята, тут нам нет резона остаться бы живу». Он задал темп своей палочкой, и отвратительные нестроенные вопли труб и барабанов огласили окрестности Энска, и бродячий цирк пересек Энск из конца в конец, изрыгая такую какофонию, которая лишь от полного отчаяния могла быть принята за юного фашиста. Позор на наши музыкантские головы. За то, что поступили с принципами, говаривал впоследствии Дон Тико, но в основном за то, что играли хуже некуда. Слова священнослужителя и вдобавок антифашиста. Что ж, искусство действительно не прощает. Якоба тогда не было. У него был тонзиллит. Были только Аннибале Канталамесса и Пио Бо. И, разумеется, их весомый вклад сыграл решающую роль в падении фашистского режима. Но для Бельбо проблема состояла в другом. Во всяком случае, в период, когда он писал эти строки, ему опять не случился повод узнать, хватило ли бы у него духу сказать «нет». Я думаю, именно поэтому Бельбо нашел свою смерть на маятнике Фуко.